Видео пока, звука в видео не будет, потому что мы экспериментируем с YouTube. Добрый вечер, рад вас приветствовать. И сейчас мы начнем. Ну вот, пока все соединяется, пока все подсоединяется, я вижу... Ага, ну вот, 1256. Не удивляйтесь этой мизансцене, вы знаете, у меня проблема с глазом, и вчера вы это отмечали, я не хочу, чтобы вы на нем концентрировались. С чего я хотел начать? Я хотел начать с гаджетов. Спасибо моему замечательному коллеге Роберту, который напомнил мне, что я для вас засейвил эту историю. Почему это важно? Потому что мы теперь боимся оставаться без гаджетов. Мы боимся оставаться без телефона. Я думаю, что наступит довольно скорое время, когда это все будет имплантировано какой-то микросхемой. И я клянусь вам, если я буду жив, я первый соглашусь, чтобы меня там чипировали, что-то вот такое. Почему? Потому что связь в современном мире должна быть с современным человеком 24/7. И вот, пролистывая всякое разное, я нашел интересную историю. Ну, мы с вами люди сдержанные, поэтому у нас нет проблем, когда у нас, так сказать, нету с нами телефона, но вы тоже чувствуете, что телефон должен быть у вас в руках. Так вот, я вам сейчас прочитаю одну заметку, связанную с нашими с вами детьми. И прошу обратить на нее внимание. Написал это некий человек, который называет себя, ну, вы знаете, эти ники нечеловеческие, он называется «Заблудший овц». Детям от 12 до 18 лет предложили добровольно провести 8 часов наедине с собой, исключив возможность пользоваться средствами коммуникации. Мобильные телефоны, интернет. Еще раз. От 12 до 18 лет. 8 часов. При этом им запрещалось включать компьютер, любые гаджеты, радио и телевизор. Зато разрешался целый ряд классических занятий наедине с собой. Письмо, чтение, игра на музыкальных инструментах, рисование, рукоделие, пение, прогулки и тому подобное. Автор эксперимента, семейный психолог, хотела доказать свою рабочую гипотезу о том, что современные дети чересчур много развлекаются, не в состоянии сами себя занять и совершенно не знакомы со своим внутренним миром. По правилам проведения эксперимента дети должны были прийти строго на следующий день и рассказать, как прошло испытание на одиночество. Им разрешалось описывать свое состояние во время эксперимента, записывать действия и мысли. В случае чрезмерного беспокойства, дискомфорта или напряжения психолог рекомендовала немедленно прекратить эксперимент, записать время и причину его прекращения. На первый взгляд затея эксперимента кажется весьма безобидной. Вот и психолог ошибочно полагала, что это будет совершенно безопасно. Настолько шокирующих результатов Эксперимента не ожидал никто. А вот теперь послушайте, что произошло. Из 68 участников до конца эксперимент довели только трое. Одна девочка и два мальчика. У троих возникли суицидальные мысли. Пятеро испытали острые панические атаки. У 27 наблюдались прямые вегетативные симптомы. Тошнота, потливость, головокружение, приливы жара, боль в животе, ощущение шевеления волос на голове и так далее. Практически каждый испытал чувство страха и беспокойства. Новизна ситуации, интерес и радость от встречи с собой исчезла практически у всех к началу второго-третьего часа. Только 10 человек из прервавших эксперимент почувствовали беспокойство через 3 и больше часа одиночества. Героическая девочка, доведшая эксперимент до конца, принесла мне дневник, пишет автор, в котором она все 8 часов подробно описывала свое состояние. Тут уже волосы зашевелились на голове у психолога. Из этичных соображений она не стала публиковать эти записи. Что делали подростки во время эксперимента? Готовили еду, ели, читали или пытались читать, делали. Какие-то школьные задания, дело было в каникулы. Но от отчаяния многие схватились за учебники. Смотрели в окно или шатались по квартире. Вышли на улицу и отправились в магазин или кафе. Общаться было запрещено условием эксперимента, но они решили, что продавцы или кассирши не в счет. Складывали головоломки или конструктор Лего, рисовали или пытались рисовать, мылись, убирались в комнате или квартире, играли с собакой или кошкой, занимались на тренажерах или делали гимнастику, записывали ощущения или мысли, писали письмо на бумаге. Играли на гитаре, пианино, один на флейте. Трое писали стихи или прозу. Один мальчик почти 5 часов ездил по городу на автобусах и троллейбусах. Одна девочка вышивала по канве. Один мальчик отправился в парк аттракционов и за 3 часа докатался до того, что его начало рвать. Один юноша прошел Петербург из конца в конец, порядка 25 километров. Одна девочка пошла в музей политической истории, еще один мальчик в зоопарк. Одна девочка молилась. Практически все в какой-то момент пытались заснуть, но ни у кого не получалось. В голове навязчиво крутились дурацкие, в кавычках, мысли. Прекратив эксперимент, 14 подростков полезли в социальные сети. 20 позвонили приятелям по мобильнику, трое позвонили родителям, пятеро пошли к друзьям домой или во двор. Остальные включили телевизор или погрузились в компьютерные игры. Кроме того, почти все и почти сразу включили музыку или сунули в уши наушники. Все страхи и симптомы исчезли сразу после прекращения эксперимента. 63 подростка с задним числом признали эксперимент полезным и интересным для самопознания. 6 повторяли его самостоятельно и утверждают, что со 2-го, у кого-то с 3-го, у кого-то с 5-го раза у них получилось. При анализе происходящего с ними во время эксперимента 51 человек употреблял словосочетание «зависимость». Получается, я не могу жить без. Доза, ломка, синдром отмены. Мне все время нужно. И слезть игры и так далее. Все без исключения говорили о том, что были ужасно удивлены теми мыслями, которые приходили им в голову в процессе эксперимента, но не сумели их внимательно, если можно так сказать, рассмотреть из-за ухудшения общего состояния. Один из двух мальчиков, успешно закончивших эксперимент, все 8 часов клеил модель парусного корабля с перерывом на еду и прогулку с собакой. Запомним это. Другой сначала разбирал и систематизировал свои коллекции, потом пересаживал цветы. Ни тот, ни другой не испытали в процессе эксперимента никаких негативных эмоций и не отмечали возникновения странных мыслей. Стоит над чем подумать. Это информация из книги Екатерины Мурашовой «Любить или воспитывать». Что бы я хотел по этому поводу сказать? Я думаю, что мы перешли уже ту черту, когда мы можем обходиться без мобильного телефона, потому что на самом деле это продолжение нас. Я защищаю гаджеты, потому что это необходимость. Это дуристика, когда начинают говорить. Я... Ну вот, например, у меня есть пару моих знакомых, у которых нет социальных сетей. У них нет ничего. И я вам хочу сказать, что они отстают в профессиональном отношении от тех, у кого социальные сети есть. Вот если бы у меня не было социальных сетей, я бы не смог делать эту программу. Я не могу прочитывать каждый день десятки тысяч, именно так, десятки тысяч каких-то новостных сайтов. Не могу. Просто это невозможно. Но у меня есть моя социальная некая сеть, в которой я настроил те источники, которым я доверяю, и моя работа сильно облегчилась. Я выбираю не из земли, я выбираю прекрасные яблоки. Какое из них? Вот это червивое? Нет, это я не возьму, а это возьму. Что такое профессиональный успех? Во многом. Это обмен мнениями, обмен идеями. Понимаете? Вот какой, помните, Бойль Мариотт? Ну да, так получилось, что они одновременно открыли, да? Но если бы тогда, в Средневековье, ну, Бойль Мариотт – это не Средневековье, но если бы, начиная, например, с эпохи Возрождения, существовал интернет, существовали социальные сети, вы представляете, какая бы сейчас была жизнь? Потому что все сейчас в обмене идеями. Я вам расскажу такую интересную вещь. Знаете ли, в чем сейчас главная проблема в науке? Простите, пожалуйста. Главная проблема в науке – это, если можно так сказать, есть какое-то точное слово, я его забыл. Оно такое вот, ну, как-то не запоминается. Межнаучные исследования. Я поясню вам, что имеется в виду. Простой пример. Представьте себе, что в какой-то лаборатории, где-то в Соединенных Штатах Америки, нашли какое-то вещество. Плюмбий какой-то. А в Германии или на Оливудских островах есть сок растения какой-то, зелененький. Так вот, никому не приходит в голову взять этот плюмбий, взять это растение и, например, смешать их. Нет, вот Ульяна Смык пишет «симбиоз наук». Нет, не в этом смысле. Межнаучные эксперименты. То есть, понимаете, да, есть невероятные достижения в физике, есть невероятные достижения в химии, невероятные достижения во всех науках, есть невероятные достижения. Но межнаучными, пусть хаотичными экспериментами никто не занимается. Да, тетя, которая вчера писала, что она отписывается от меня, сегодня она пишет. Вот, Христина Егорова, междисциплинарные. Ведь давайте вспомним простой пример. Как родился Сургуч? Просто случайно упала, случайно расплавилась, а потом случайно высохла. И оказалось, что вот эта субстанция запоминает то, что в нее ткнешь. Появились сургучные печати. Но это было случайно. Но никто не пробовал специально. А вот что, если сургуч расплавить, ну вот это вещество, расплавить, а потом посмотреть... Не было на это времени, возможностей и так далее. Так вот, кроме того, что вы читаете самые последние новости, кроме того, что вы обмениваетесь идеями, кроме того, что вы взаимно формулируете отношения, кроме того, что вы мгновенно знаете, что где происходит, кроме того, что вы, например, знаете, кто руководит Российской Федерацией, и от вас это невозможно скрыть по делам его, о которых вы знаете. Вы автоматически становитесь как, я бы так сказал, минимум, как минимум информированными людьми. Теперь, почему я об этом заговорил? По двум причинам. Во-первых, не злитесь на ваших детей, что они сидят в телефоне. Я вот, например, от Кати требую только одно. Когда она разговаривает со мной по видео, чтобы она смотрела на меня. Потому что она по одному гаджету, а по другому она листает страницы. Я считаю, что это неуважение. Она говорит: хорошо, и смотрит на меня, а потом все равно глазом косит. Но она знает столько, я уже не догоню. Эти дети, как вам сказать, не в том смысле, что они много знают. Интенсивность поглощаемой информации у них в сотни раз выше, чем у нас с вами. Я имею в виду свой возраст. И второе. Я думаю, что в науках во множественном числе нас сейчас ждет грандиозный прорыв, потому что появился искусственный интеллект, уже как продукт. И искусственному интеллекту все равно, я, конечно, значительно упрощаю ситуацию, но вы можете ему сказать: а ну, искусственный интеллект, посмотри, пожалуйста, последние исследования химии и биологии. Можно ли придумать какое-то новое, несуществующее до этого момента лекарство от рака? А он же машина, и он начинает фигачить. Еще раз, я упрощаю до невозможности, но искусственному интеллекту все равно. Миллиарды операций в секунду, и он пошел шерстить. Но это не как сургуч, это не просто, например, разогреть, оно капнуло, а потом застыло. А если разогреть, а если выпарить, а если, например, бросить в соляную кислоту, понимаете, да? То есть те люди, которые получают Нобелевскую премию, они получают Нобелевскую премию, они гении, но они напоминают мне лошадей в шорах, потому что они получают за свою науку. А сейчас необходимо их соединение. Ну вот вы знаете, есть такой графен. Ну, материал такой, графен. Вот получили, естественно, за него Нобелевскую премию. Удивительный материал. Ну, а что, если этот графен пятьсот часов кипятить в горячей воде? Вы скажете, зачем? Я не знаю, зачем. Просто интересно, что получится. А если туда добавить, например, чернила? Бросить прядь волос? Конские какашки? Ну, вы понимаете, это химические вещи. Короче говоря, вот мы с вами свидетели рывка. Поэтому, конечно, заканчивая эту тему, для меня очень важно. Потому что, помните, я когда-то говорил, что да, Елена Гутерман, и лягушачью лапку. И, собственно, ведьмины вот эти варева, это, по сути, прототип будущей науки. Капнуть этого, капнуть туда, капнуть сюда. Почему я об этом говорю? Потому что дети рванули вперед. Конечно, за наш интеллектуальный счет. Мы им не интересны, мы одномерны. А они многомерны. Понимаете? Поэтому строгости, шмогости, я это все понимаю. Но Надо относиться к ним с пониманием. Доктор Валис спрашивает, а что они будут делать, если отключат интернет? Если отключат интернет, вы имеете в виду в мире вообще отключат, значит, все будут жить без интернета. Теперь переходим к новостям. Уже политическим. Тут, конечно, много интересного. Матвей Юрьевич, я вас очень уважаю, но в кепке вы были более искренни. Казахстан подложил неприятность Владимиру Владимировичу Путину. Казахстан ограничил экспорт в Россию 106 видов товаров, в том числе дронов и их электронных компонентов, сообщил вице-министр торговли Тарабаев. Это 106 различных продуктов. Мы полностью ограничили их экспорт. Это товары военного назначения, например, дроны, внутренние детали, специализированная электроника, чипы и аналогичная продукция, цитирует министра ТАСС. Указанные 106 наименований товаров не производятся в Казахстане, а ранее реэкспортировались через Казахстан. Импорт в Казахстан осуществляется, но экспорт нет. Они производятся не только на Западе, но и в других странах. Конечно, это не означает... Это совершенно не означает, что не будет черный экспорт. Но когда государство говорит о том, что оно все-таки будет придерживаться каких-то норм под давлением, естественно, Соединенных Штатов Америки, которые пригрозили, что отправят Казахстан в известный список. А теперь немножко, как это, помните... В газетах было такое «Страница улыбки» или что-то такое. Я же фанат Ильи Кивы, вы знаете это, да? Депутат бывшей Украины, который сбежал в Россию и теперь его несет. Вот что он написал. У него есть телеграм-канал, который замечательно называется «Раскладка от Кивы». Если Украина не согласится на мир по условиям России до 4 ноября, то будет официально объявлена война, причем агрессором по международному праву будет считаться Украина из-за провокации наступления России. В первые 72 часа будет уничтожена вся критическая инфраструктура. Украина вернется в 18 век. Будут уничтожены все мосты через Днепр, а потом будет огненный дождь, будет все, и люди смогут вкусить все прелести войны, а не СВО. Готовятся взлететь стратегические бомбардировщики с ядерным оружием. Ядерный потенциал России – 7000 боеголовок. Все еще хотите повоевать с армией России? Он прелестен. Скажите, что нет. На израильском 12-м канале выступила доктор Анат Хогберг-Маром. Она является экспертом в сфере геополитики и мирового террора. Без комментариев ее слова. «Я говорю прямо и по делу. Эта убийственная, варварская и брутальная террористическая атака Хамас могла быть реализована только с помощью России. Будь то финансирование... тренировки или прямая военная помощь в виде беспилотников, оружия и так далее. Новости российской космонавтики. Вот это я очень люблю. Я обожаю это. Уехал из России, объявлен в международный розыск бывший топ-менеджер Роскосмоса Владимир Мешков. По данным Следственного комитета, он участвовал в хищении более 600 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию стендовой базы научно-испытательского центра ракетно-космической промышленности головной организации Роскосмоса по огневым испытаниям жидкостных ракетных двигателей. 600 миллионов рублей. Молодец, чувак, ну ты знаешь, что делать. Невзлин пишет. Пашинян, выступая в Европарламенте, обвинил Россию... Слушайте, очень серьезное заявление. Они идут на... Это свежее. Вы знаете, он уже и до этого заявлял, туда заявлял, сюда заявлял. Ну вот, я бы вам так сказал. Пашинян, выступая в Европарламенте, обвинил Россию в покушении на независимость страны, а также заявил о неэффективности ОДКБ и... серьезных вопросах к российским миротворцам, которые никак не препятствовали действиям Баку, несмотря на то, что предотвращение военных конфликтов является их прямой обязанностью. При этом Пашинян подчеркнул, что Армения никогда не предавала своих союзников. Дело идет к разрыву. То, что я вам сейчас прочитаю, это не шутка. И, наверное, в принципе, это правильно, то, что я вам сейчас прочитаю. С карты России могут исчезнуть села с названиями Бухалово, Лох, Мусорка, Шалава и Попки. В Госдуму внесли законопроект о запрете на оскорбительное название населенных пунктов. Согласно проекту, в России есть много населенных пунктов с названиями, которые носят оскорбительный, уничижительный или принижающий достоинство жителей характер. Жители таких сел подвергаются травле и прилагают немало усилий, чтобы сменить адрес регистрации в документах. Ну, наверное, это правильно. Если помните, в 90-е, в 2000-е годы, когда вот был такой юмор, был такой каламбур. И помните, там был такой с усами вот такими. Умер Сергей Гладков, один из актеров, создателей и сценаристов «Каламбура», сообщили на странице проекта. Ему было 60 лет. Молодой. Жалко. Не про науку, если можно так сказать, но я, например, попрошу Катю, чтобы она так сделала. Да, деревня дураков, ну и так далее. Значит, ну вот, например, извините, что я касаюсь этой темы, но всех ждет. И вот, кстати, благодаря социальным сетям. Вы идете по кладбищу. Ну, вы видите, Иван Петров, там фотографии и так далее. Кто смотрит на эту фотографию? Нет цветов и так далее. Все было давно. И, да. Что делают японцы? На могиле, на куске мрамора, имя и фамилия человека, годы его жизни – и QR-код. Ты наводишь на QR-код и попадаешь на его страницу, на его видео, и перед тобой живой человек. Представляете, какая гениальная идея? Вот фотография, подтверждающая это. Вот стоит надгробный памятник, и там QR-код. Офигительная идея. Офигительная идея. Вот Катя сделает такое. Ганопольский, кто это такой? Что это за Ганопольский? навели, нажали, вошли. А, это вот тот, который был в кепке. Потрясающая идея. Значит, вы помните, я вам вчера читал про то, что не хватило голосов, чтобы объявить импичмент Саламе Зурабишвили. Но правящая партия Грузии, она прекрасна. Правящая партия Грузии, грузинская мечта, больше не считает Саламе Зурабишвили президентом своей страны. Лидер грузинской мечты Иракли Кабахидзе заявил, что Саламе Зурабишвили сегодняшнего дня президент не Грузии, а оппозиционной партии «Единое нацдвижение». Это вообще удивительный человек, вот этот Иракли Кабахидзе. Знаете, кого он мне напоминает? Даже, я не знаю, вот в украинской политике нет такого человека. Дело в том, что она, Саламе Зурабишвили, легитимный президент Грузии, и невозможно ее считать или не считать президентом. Это не дело этого Ираклия Кабахидзе. Но, понимаете, это показывает, насколько Грузия перестала быть демократичной страной. Насколько она превращается в черти что. Что это значит? Хочу, признаю, мы не признаем ее президентом. Минуточку, а ваши избиратели признают ее? Или просто вы проснулись и решили не признавать? Правильно, спрашивает Андрей Исакян. Нет, Павло Рудницкий. А там что, нет Конституции? Да, конечно, есть. А что, в России нет Конституции? Конечно, есть. Самая ненужная книжка в некоторых странах. Самуил Маршак. Это не финальный стих, просто. Разговор с внуком. Я помню это стихотворение, когда я был ребенком. «Позвал я внука со двора к открытому окну. Во что идет у вас игра? В подводную войну. Войну? К чему тебе война? Послушай, командир, война народам не нужна, играйте лучше в мир». Ушел он, выслушав совет, потом пришел опять. И тихо спрашивает дед: «А как же в мир играть?» Ловя известие, что с утра передавал эфир, я думал, перестать пора играть с войной, чтоб детвора игра училась в мир. Играть училась в мир. Не думаю, что Владимир Владимирович читал это стихотворение. Хотя, может быть, он его даже наизусть знает. Вы, наверное, знаете такого, такой богослов, священник и так далее, Андрей Кураев. Андрей Кураев часто приходил на «Эхо». Он категорически был не согласен практически со всем, что делала Русская Православная Церковь Кирилла. И он уехал. Вот как он поясняет, почему он уехал. Ну, его же изгнали, лишили сана, что только там с ним не делали. «Я потерял родину, и это не связано с эмиграцией», говорит Андрей Кураев, который решил покинуть РФ и переехать в Прагу. Триггером стало то, что, во-первых, меня объявили сумасшедшим. Во-вторых, мне было сказано, что тюрьма по мне плачет. И против меня нужно возбуждать дело, потому что я оскорбляю религиозные чувства путем критики патриарха Кирилла. Кураев не раз выступал против войны РФ в Украине, критиковал патриарха и других представителей РПЦ. Кирилл ранее лишил его сана, протодиакона, а суд оштрафовал за дискредитацию армии РФ. Это позже. Виталий Рувинский, главный редактор сайта «Эхо», он пишет все интереснее и интереснее, очень метко. «Жуткую действительность лучше всего описывают, как мне кажется, самые простые слова в самых коротких фразах. Без метафор и аллюзий, без намеков и полутонов. В иные времена я бы, ей-богу, поморщился от слишком лобового подхода. А сейчас прочел в одном израильском телеграм-канале такое вот простое и короткое, парализующее, как выстрел, двоеточие. В Газе нет воды, чтобы искупать ребенка. В кибуце Биери нет ребенка, которого можно было бы искупать. Не кошмар ли то, что я вам сейчас прочитал? Ой, я очень хорошо знаю Стаса Намина. Мы давно с ним не виделись, потому что он в Москве. Он замечательный человек. То, что он сделал для развития российской музыки, это невероятно. И, ну, он на самом деле Микоян. А Намин – это потому, что когда его спрашивали в детстве, ты чей, он говорил Намин, ну, Мамин. Ну, кто такой Микоян, вы знаете. Короче говоря, у замечательнейшего Стаса пасынок его, Роман Микоян, признался в убийстве своего брата и бабушки. Их тела утром 19 октября обнаружили в подмосковной деревне Крюково. Ну, сейчас разбираются, там что-то имущественное и так далее. Ну вот, то есть это то, что я сейчас говорю, к Путину не имеет никакого отношения. Просто я потом позвоню Стасу и скажу ему слова соболезнования и сочувствия. Просто какие удивительные вещи бывают. Вот фотография, вот задержан этот, в очках сидит. Нововведение. Глава Следственного комитета предложил лишать мигрантов российского гражданства при отказе от участия в войне в Украине. Я хочу сказать, что я абсолютно с этим согласен. Почему мигранты получают российское гражданство? Это лакомый пирожок. Работа, ну там, так далее и тому подобное, да? Но все в пакете. Жизнь в пакете со смертью. Богатство в пакете с неожиданным финансовым крахом. Отцовство и материнство в пакете с тем, что ты старый будешь на улице, и тебя выгонят собственные дети. Но это такой радикальный подход, хотя жизненный вполне. А вот российское гражданство для мигрантов, это значит, что ты гражданин этой страны и должен идти убивать украинцев. Сорок семь минут. Всякое околонаучное. Вы знаете, что тратятся миллиарды, триллионы каждый год на борьбу с раком. И я вам периодически читаю всякие новости на этот счет. Ну, вы знаете, что рак – это не одно заболевание, это целая куча заболеваний, не разных видов и так далее. Поэтому многие говорят, что вакцины против рака не может быть и так далее. Ну, в общем, короче говоря, сейчас не суть. Бактериальная терапия уничтожила рак поджелудочной без рецидива. Ученые из США представили весьма элегантное решение для борьбы с опухолью. Они убили рак с помощью бактериальной терапии, использовав силу всех вакцин, введенных в организм ранее в течение жизни. Первые тесты показали, что, ну и так далее, и так далее. Черт кто знает, а вдруг получится. Просто этим все занимаются. Этим все занимаются. Вот вы знаете, есть такой Владимир Яковлев. Он давно-давно уехал. Давно-давно. Это сын Яковлева, замечательного человека, хоть и члена Политбюро, но нет, этого Яковлева, простите, пожалуйста, я уже второй раз его путаю. Значит, нет, не того, не члена Политбюро, нет. Значит, он написал очень интересный пост, который, знаете, чему посвящен? Хамасовской пропаганде, которая выигрывает у израильской. Если спросить, почему, он отвечает на этот вопрос. Послушайте. Почему Израиль проигрывает информационную войну? Потому что Израиль пытается вести ее вчерашними методами. Вчера существовало понятие правды, а значит и фактов, которые эту правду доказывают. Сегодня правды больше не существует. Мы живем в странное время, когда правду не доказывают, правду сегодня выбирают. Люди верят в то, что Израиль нанес ракетный удар по палестинской больнице. Не потому, что этому есть доказательства, а потому что они хотят верить именно этому. Правдой становится сегодня то, на что есть спрос. Это потрясающе. В сети можно найти подтверждение любой позиции. Собственно, этих подтверждений даже искать не надо. Сеть сама кормит тебя фактами, подтверждающими твои взгляды, какими бы они ни были. Но это правда. Вот тебе заявление Хамаса с траекторией израильской ракеты. Вот тебе заявление Израиля с траекторией хамасовской ракеты. Вот тебе третья точка зрения, что вообще никакой ракеты не было. Сегодняшнее время – это время свободного выбора правды. Сегодняшняя информационная война – это не война доказательств, это война предубеждений. В тот момент, когда происходит любое значимое событие, отношение к нему формируется не связанными с этим событием фактами, а заранее сформированными предубеждениями, на основании которых люди выбирают ту правду, которая этим предубеждениям соответствует. Ну вот, вы знаете, полицейские сериалы, так сказать, вот если погиб афроамериканец, и его убил, не дай Боже, белый полицейский, то, конечно же, он его убил из-за расовой ненависти, а если у того был пистолет, то пистолет, конечно, подкинули. Твои предубеждения безумство агрессии России против Украины не соответствовало предубеждениям российских патриотических кругов. И поэтому эта абсолютная бездоказательная идея превентивного удара была воспринята на ура. Резня, устроенная Хамасом, не соответствовала предубеждениям арабского мира, и поэтому, как только появилась возможность восстановить эти предубеждения, обвинив Израиль в ударе по больнице, этой возможностью немедленно воспользовались, какие бы доказательства обратного Израиль не представлял. Еще недавно все решала исключительно гонка вооружений. Реальность сегодняшнего мира – это гонка предубеждений. Как когда-то работал годами накопленный военный арсенал, так сегодня работают накопленные, заранее созданные и культивированные предубеждения. В момент конфликта поздно эти предубеждения создавать. Так же, как когда уже началась война, поздно разрабатывать оружие. Вооружение, которое определяет исход войны, разрабатывается годами. И точно так же в сегодняшних условиях должны годами культивироваться предубеждения, которые определят исход будущих информационных сражений. Потому что с каждым годом становится все сложнее сказать, что важнее, мощь ракет или взгляды людей, которые ими управляют. Потрясающе. Просто замечательно написано. Интересно, наука. Если постоянно идти на север, то вы придете на юг. Правильно? Но если двигаться на восток, нельзя попасть на запад. Запад и восток – относительное понятие. Это замечательно. Обожаю такое. За свою жизнь человек проходит приблизительно 100 тысяч километров. Ну, я думаю, это правильно, 75 тысяч миль. Это где-то 100 тысяч километров. Ну, неважно, 90, 100, не имеет значения. Это эквивалентно трем путешествиям вокруг земного шара. Раз, два, три. Знаете, как говорят, ненужные знания. Я обожаю эти ненужные знания. Просто обожаю. Это прочитаю, но... Почему люди впадают в гипнотический ступор, открыв дверь холодильника? Вы никогда не задумывались? Вот открываешь холодильники, ученые открыли этот секрет. Многолетние исследования ученых Луганской академии наук показали, что виной всему лампочка внутри. Производители холодильников вставляют в лампы элементы забывателя, как в фильме «Люди в черном». Я не знал, я думал, ты выбираешь, что пожрать. Оказывается, видите, все непросто. А главное, знать правду. Вчера Вадим Жук написал короткое пронзительное стихотворение. Ну вот мы разъехались, кто-то остался. Послушайте. Потом приедет мой товарищ дальний, мой релокант, мой детский, мой всегдашний, и будет славный вечер выпивальный, воспоминания Маши да Наташи. Похоже, мы уже не будем равные. Внезапно милый взгляд его темнеет, и что-то страшное, невыносимо главное он рассказать мне толком не сумеет. Весенний воздух за окном разреженный, вдруг гром прокатится дорогою неезженной, и я увижу, как он сдержится, чтоб не бежать искать бомбоубежище. Спасибо вам большое, что вы были со мной. Завтра, если все будет в порядке, я буду с вами. Спасибо за неизвестное мне, я их не вижу, количество лайков. Спасибо, что вы их поставили. Алекс Новин, у меня очень много смешных таких сообщений. У меня лампочка в холодильнике давно сгорела, а я все равно в ступоре. Ну, тут спрашивают, это серьезно? Ну, это исследование Луганской академии наук. 200, ну, ясно, по-сиротски. Значит, спасибо вам за 200, сколько бы там ни было. Те, кто не подписался, подпишитесь, пожалуйста, мой канал. Ну и поддержите меня. Вы увидите там ссылки на рублевый донат, на чашку кофе, бросьте мне пару чашек кофе, или станьте моим патроном, что для меня очень важно. Можете на совсем маленькую сумму, чтобы потом не разочаровываться, потому что некоторые разочаровались и ушли, а я теперь им деньги должен, которых у меня нет. Спасибо большое вам, берегите себя, и надеюсь, что мы нормально провели с вами этот час. Благодарю вас, люблю вас и всего.